Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Генеральный директор, генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников. Боря, привет.
Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой Костя. Как я тебя рад, тебе знал.
Взаимно. Я тебя по твоей официальной должности представляю, но вообще хочется сказать просто друг, коллега.
Ну, конечно.
Столько лет мы знакомы.
У меня именно с тобой, ну, ты знаешь, связано вообще очень много. Я практически первое мое касание главного дела моей жизни православной журналистики, вот если можно так сказать, хотя я не очень люблю вот именно такое слово сочетание, оно у меня первое касание, это было ты, это было касание тебя, прости за то, что так сформулировал, но иначе не могу. Мы вот то интервью в Фоме, которое ты сделала со мной, оно для меня очень важная такая страница жизни.
Это был год 2000,
типа, я тебе скажу, 2007. Точно, это вот я снялся в «Кадетстве». 2000, вот вышло, только вышло «Кадетство», да, я еще продолжал сниматься, 2006.
Шестой.
Край, седьмой год, может быть, там, да.
Ну вот, смотри, переносимся мы сейчас в наши дни, и выходит на «Спасе», вернее, не на «Спасе», а силами «Спаса», в том числе, спродюсирован, снят, насколько я понимаю, первый в истории телеканала художественный фильм. И необычный фильм.
Да-да-да. Это наш первый художественный фильм, если можно так сказать. Он вообще такого очень необычного жанра. Он ведь и художественный, и документальный одновременно. Там переплетены эти линии. Есть реальные герои, есть большая актерская часть. При этом блестящая режиссером Александром Сухачевым. Он очень талантливый сын твоего хорошего товарища Гарика Сукачева. Он и вот тот случай, когда Саша очень талантливый человек, он так красиво, так бесшовно сшил эти документальные и художественные части, где ты уже не перестаешь понимать, где жизнь, где актерская часть, вот этот век достигнут.
Фильм на очень чувствительную тему. Про аборты. Расскажи, из чего вообще выросла идея и решимость в таком жанре к этой теме обращаться?
Ну, вообще, в каком-то смысле, в телеэфире «Спас», наверное, эту тему растабуировал. Одним из первых. Мне так кажется. Тут важно не то, что я первый, а то, как мы про это говорим. Ты прекрасно знаешь, что у нас уже шестой год выходит программа «Прямая линия жизни». Каждую неделю, где мы принимаем звонки и помогаем женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, прямо вот здесь и сейчас в прямом эфире. Мы никогда там точно не считали, но то, что там не менее 50 детей родилось исключительно благодаря программе, это нам известно, вот это посчитано, а еще сколько мы не знаем, а еще там тысячам и тысячам оказана какая-то консультация, помощь финансовая, юридическая, а еще бывают иногда поразительные моменты утешения. Я летел куда-то какое-то время назад в Шереметьево, и ко мне подошла очень красивая девушка в ресторанчике, где сидел, ждал вылета, и сказала: «Я благодаря вам родила».
Потрясающе.
Я сначала испугался, мне это потрясающим не показалось, когда тебе подходит и женщина такое говорит, но потом, чуть-чуть отойдя, я спросил, я не помню ничего такого.
Как я поучаствовал в этом?
Да, именно. И она рассказала, как я поучаствовал. Вот про прямую линию жизни, про звонок ее мамы на эту программу прямо в эфир. Потом показала фотографии, как Наташа Москвитина приезжала уже к ней домой. И в этом смысле нам очень Нам очень повезло с командой этой программы, которая очень неформально этим занимается. Это настоящая такая, ну, еще один филиал домика для мамы. Вот Василий Рулинский в этой намоленной студии вот практически там регулярно бывает и ведет программы. Вот мы прямая линия жизни, мы очень в прямом сотрудничестве с синодальным отделом по благотворительности продолжаем дело борьбы с абортами. Мы это делаем в эфире, мы про это открыто говорим, мы эту тему, которую мы ее растабуировали. И мне кажется, этот случай, когда лед сдвинулся, даже все эти перемены, например, которые активно шли в конце прошлого года, когда частные клиники стали отказываться от абортов, все изменения в законодательстве, все появления новых вот этих предложений и так далее, мне кажется, здесь, конечно, то, что эта тема растабуирована и активно, настойчиво, вот просто мы как дятлы стучим вот в эту кору этого дерева столько лет. Это свое дело делает, и надо не останавливаться. Вот все возможности, которые нам Бог дал на этот период, может быть, на короткое время, надо их использовать. И в какой-то момент, чуть больше года назад, у меня родилась идея, что давайте, помимо того, что вот у нас есть регулярная программа, где замечательный репортаж, где мы рассказываем про эти семьи, про детей, про женщин, давайте сделаем кино. Кино – это всегда такое отдельное, цельное высказывание, это немножко другой жанр, и у него другая сила воздействия на людей. Давайте сделаем кино. Острое вот кино на эту тему. И в какой-то момент, идя на совещание с коллегами по этому фильму, по-моему, это прямо на совещании произошло, у меня родился, слушай, а давайте это будет частично художественный, а частично документальный фильм, потому что мне казалось, что цель очень простая, воздействовать на людей, ну, вот чтобы это сильно попало, миновало какие-то, вот там, кору головного мозга сразу в сердце. И мне показалось, что у художественного фильма выразительных средств и инструментов больше для того, чтобы сразу в сердце попасть. У нас не было на этот фильм денег, это совсем другой масштаб, это как снимать художественное дороже, чем документальное. Мы не понимали, как, мы не делали этого прежде. Но я коллегам рассказал эту свою идею. Все сидели, включая меня, немножко растерянные, потому что, ну, как бы красиво, но как? Мы не понимаем, как. А по содержательно была главная задача, давайте покажем все ситуации, в которых оказывается женщина, забеременев, и вот перед которой встает вот этот страшный выбор, делать аборт, убить ребенка или родить. Нам надо просто показать все эти ситуации. Можно рассказывать это через реальных героев, у нас их сотни побывало на канале, а можно рассказать все это вписать в художественную историю. И я предложил, что это будет две женщины, мать и дочь. Это два разных возраста. Потому что для меня в свое время было откровением, что, например, очень многие взрослые женщины, которые уже стали мамами не раз, не разведенные, а, скажем так, живущие в семье, принимают решение об аборте. Для меня это было откровением, а коллеги мне открыли прямая линия жизни, что это дело нередко. И я только предложил вот эту канву. Давайте это будут две женщины, мать и дочь, два разных поколения. И они обе беременеют. И обе оказываются в ситуации, когда они должны убить ребенка, либо родить. Вот, и мы дальше, мы этих двух героинь, которых замечательно сыграла Ольга Красько и Кристина Новикова, актриса, мы этих героинь проводим через все обстоятельства, давление родных, близких, родителей, предательство мужчины, отца ребенка, давление врачей, через все обстоятельства, через которые проходит женщина, оказавшаяся в такой ситуации. Вот так родилась эта идея. А после этого, знаешь, когда человек делает один шаг, Бог делает навстречу ему 10. Мы это сделали, мы нашли потрясающего сценариста Ольгу Гурову. А это просто оказалось очень ее тема. И Ольга, я надеюсь, она когда-нибудь придет сюда в студию. Она популярная очень сценарист. Она делает очень много, написала очень много сценариев для сериалов на разных каналах. Но оказалось, что вот как будто бы она ждала этой темы. Знаешь, всю жизнь это ее тема. Она написала это так пронзительно и точно. Дальше собралась очень хорошая команда Андрея Феофанова, студия «Амальгама», очень хорошая команда, вам обязательно надо тоже с ними познакомиться, потому что это ребята, а может быть вы знакомы, потому что «Амальгама» делает очень много, в том числе и документальных проектов на нашу тему. Потихонечку собрались люди, мы посчитали бюджет, и дальше, ну, знаешь, вот это то самое чудо, у нас не было на канале денег, как такие внутренние вещи с тобой рассказываю тебе, да, но у нас не было на канале денег на этот фильм, я тебе уже сказал. И мы все подготовили все документы, я просто это положил у себя на стол и молился. Вот я не знаю, как, откуда, вот думаю, ну ладно, буду молиться, как-то Господь управит. И спустя совсем короткое время ко мне навстречу, в мой кабинет на Спасе, пришел замечательный человек Сергей Иванович Бутов, который наш предприниматель, который много лет работает на земле, который очень много хозяйств, и он занимается у себя там, где у него эти хозяйства в Орловской области, абортами. Занимается очень активно. Он основал фонд «Материнское счастье». Он помогает женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Он строит дома для многодетных. Он проводит фестивали, форумы. И он просто попросил, чтобы Спас поучаствовал информационно, поддержал один из форумов этого фонда «Материнское счастье». И мы проговорили с ним вот примерно так же тепло, как говорим сейчас с тобой, несколько часов. И я ему в конце сказал: «Сергей Иванович, мне кажется, вас ангелы принесли ко мне в кабинет. Возьмите, посмотрите презентацию проекта и смету. Вот, вдруг вам будет интересно». Это было в пятницу, в понедельник Сергей Иванович позвонил и сказал, что мы обязательно это поддержим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», сегодня у нас в студии «Светлого радио». Мы говорим в том числе о фильме, который называется «Мамино письмо», фильм о проблематике абортов. Где его можно будет увидеть? Какова его судьба прокатная, если угодно?
Мы с тобой говорим в дни, когда большая премьера этого фильма состоится в Доме кино в Москве. С летом, я думаю, что в течение этого лета фильм поживет фестивальной жизнью, его можно будет увидеть не только на спасовских площадках, но и на разных платформах, самых популярных сегодня. А после этого, об этом сообщу отдельно, фильм будет, большая премьера на Спасе тоже состоится. Я думаю, этим летом, самое позднее, может быть, в начале следующего сезона, сейчас решаем это.
Ну вот тебе наверняка пришлось, ну не пришлось, а у тебя была возможность общаться с создателями фильма и участвовать непосредственно в процессе. Расскажи, если это возможно, о том, с какими реакциями актеров, которым эти роли предстояло сыграть, ты сталкивался. Не пугала ли тема? Как они к этому подходили? Мы говорим, что тема чувствительная. Я допускаю, что кто-то, может быть, даже и не хотел бы, и не захотел в такую тему погружаться. Ты сказал о том, что замечательно играла Ольга Красько, можно упомянуть Олесю Железняк, Дмитрия Перминова и других артистов, которые, ну, смело пошли в эту тему, и, наверное, чего-то это им стоило по-актерски. Вот расскажи об этом.
Я совершенно, кроме тех, кого ты упоминал, действительно, Ольга Красько играет так, что я просто не могу. Знаешь, там есть одна сцена, где вот я тебе же канву рассказал, вокруг чего строится сюжет. Вот мама и дочка делают этот поступок. Я не хочу забегать сильно. Вернее, мама и дочка оказываются перед ситуацией, когда их толкают на этот поступок. Я, конечно же, не буду рассказывать весь сюжет, но суть в том, что один из главных героев все-таки делает аборт. И мы так это написали, чтобы показать в том числе и все последствия этого шага, а также выход для тех, кто живет в этих адовых последствиях от аборта, потому что любые последствия от аборта для человека, его совершившего, это ад, который начинаешь носить внутри себя. Но выход тоже есть, он в церкви, он известен, и мы все это показали, и выход показали. И другая героиня из двух главных, сознательно не называю, кто из них, но чтобы спойлера не было совсем уж, она все-таки, хотя изначально планировала сделать аборт, она его не делает, потому что она оказалась в кругу людей, которые ее смогли от этого отговорить. Это люди церкви. Все это переплетено с реальными историями. Мы, как только мы показываем это силами актеров, тут же сразу включается какой-то реальный персонаж, который пережил, реальный герой, который пережил эту ситуацию в жизни. И там есть сцена, когда две героини, мать и дочь, одна это сделала, другая решила сохранить ребенка. Они друг с другом разговаривают. Дочка пришла к маме, мама с дочкой, они друг другу признаются в этом. Что в этот момент происходит в душе у той героини, которая это совершила, и при этом видит, что другая не совершила и решила сохранить. А ведь она тоже могла, хотела, на нее надавили. Я не понимаю, как это сыграть. Они это играют потрясающе. Я плачу всякий раз, когда смотрю эту сцену. Хотя уж казалось, ты знаешь, сколько раз я ее смотрел. Я просто плачу. Просто плачу всякий раз. Меня поразило, как играют совсем молодые актеры. Юлия Бруякина и Кристина Новикова. Это две актрисы, которые еще учатся в театральном институте. Две главные героини. Главный герой. Ну, все... У меня была та же мысль, вот, на которую ты мне задаешь вопрос, что, может быть, будет такого-то смущения. Кто-то побрезгует тему, кто-то и не захочет себе портить такой темой биографии и так далее. Ты знаешь, мы иногда слишком боязливы в правде. Вот мне нравится, кажется, отец Андрей Ткачев как-то сказал, чтобы правда победила, надо, чтобы она только прозвучала. А у меня было ощущение, что все с радостью, с огромной радостью, все актеры, все исполнители, все люди, причастные к производству, с радостью ринулись в эту тему. Для моего сопродюсера, руководителя «Амальгамы», Андрея Феофанова, это вообще тема его жизни. Мне в этом смысле с Андреем очень повезло. Когда я ему это предложил, у него глаза блестели так, как будто бы, как у меня блестели, когда пришел Сергей Иванович, будто ко мне в кабинет, как будто вот как я ждал Сергея Ивановича, так же Андрей практически сказал, как долго я тебя ждала. Помнишь эту фразу?
Да.
Вот, ну, вот просто ну, когда Господь берется за дело, там все совсем по-другому шьется. Все уже связалось, все пошло, все на эту тему хотели высказаться и сказать. Олеся Железняк, замечательная наша Олеся Железняк, которая нас спаси, прекрасно вела лето Господне, и сегодня, знаю, мы скучаем, в общем, друг по другу, что ей досада, что проект закончился, и нам Олесе очень не хватает в спасовском эфире. Она поначалу не готова была, мы с ней говорили, у нее какой-то период жизни непростой, как у любого человека бывает, и Олеся немножко сомневалась. Мы говорили о другой роли, а в результате в какой-то момент мы предложили Олесе сыграть психолога, того самого психолога, который предлагает главной героине написать это маме на письмо своему нерожденному ребенку. Хотя об этом вообще отдельно очень интересно поговорить. Оказывается, эти письма, вот это письмо нерожденному ребенку реально влияет на то, что женщина не делает этого шага. Это же невыдуманная совершенно нами конструкция. И вот Олеся с огромным желанием согласилась это сыграть. И она это здорово сделала. Она это здорово сделала, она через себя это все очень, очень прожила.
Ты сказал, что «Спас» растабуировал тему абортов, и много лет выходит программа «Линия жизни», «Живая линия жизни», и ты сказал, что были открытия для тебя вообще в этой теме об абортах. Для меня тоже было открытием, когда я узнал, что по статистике, эта статистика есть, она хорошо собранная, опубликованная, и она изучается, что наиболее велик процент абортов не среди юных девушек, студенток, а среди взрослых, семей, даже не говорю женщин, а семей, где есть муж, жена, может быть, двое детей, есть, может быть, ипотека, есть какие-то уже жизненные там цели и планы. И вот в этой возрастной категории, может быть, там 30+, женщина чаще принимает решение такое, как аборт. Ну вот что еще для тебя, может быть, когда ты погружался в эту тему, и как просто генеральный директор канала «Спас», и как продюсер фильма, стало неожиданным? Чего мы, люди, не погруженные в эту тему, может быть, не подозреваем об абортах?
Я перед началом нашего разговора с тобой, прежде чем нажали кнопку «Запись», показал себе несколько трейлеров этого фильма, роликов, анонсирующих его. Один из них еще нигде не опубликован. Это ролик на стихи Анны Ревякиной об абортах, стихи, которые звучат в этом фильме. Кстати, стихотворение называется «Лилия Михайловна». У нас героиню в фильме в честь этого стихотворения мы так и назвали Лилия Михайловна, героиня, которая доктор, который делает аборты. Так вот, в этом ролике ты видел женщину, рыдающую, навзрыд умоляющую, не делайте ни за что, кричащую из глубины сердца, вот просто, вот сколько у нее есть сил, она кричит, не делайте ни за что.
И это не актриса.
Это реальная героиня, это не актриса. Это реальная героиня. Зовут ее Раиса Федотова. И это для меня одна из самых сильных историй вообще за годы жизни программы «Прямая линия женщины жизни». Поэтому Раису мы пригласили в этот фильм. История следующая. Она просто позвонила один раз в эфир и рассказала, как в юности она делала аборты, ну, просто как зубы вырывала. Один, другой, третий, четвертый. Я так понимаю, что это были разные случаи, но в том числе и те, о которых ты сейчас сказал, когда эта женщина уже была замужем. Ну, какие-то там одно, другое, третье, что-то. Сейчас не время. Сейчас потом обстоятельства, деньги и прочая работа, карьера. Все эти причины в нашем фильме тоже высвечены, и мы их осмысляем. В какой-то момент она снова забеременела и, наконец, родила. Родила сына, в котором души не чаяла. Красавец парень, мы показываем его. Он вырос очень хорошим парнем. Умница большая, поступил в университет, окончив школу, учился, влюбился, ухаживал за девушкой, собирался жениться. Ну вот о маме заботился хороший, настоящий человек с большой буквы. Ему было 20 или 21 год, когда он заболел, что-то вроде простуды простейшей. Вдруг больница, вдруг кома, и через неделю его не стало. Неожиданно, просто вот как говорят, на ровном месте его не стало. Горе убитой смертью сына, в котором она не чаяла души, единственного сына матери, трудно себе представить, она убитая, она его похоронила. И на девятый день он ей является во сне, она слышит его голос, и он ей является во сне и говорит: «Мама, мама, молись за моих братьев и сестер, они все здесь, молись за тех, кого ты убила». И тогда она говорит, она позвонила нам в эфир и рассказала эту историю. «Я поняла, почему Господь у меня забрал моего единственного любимого ребенка. Я стольких своих убила. И Господь забрал у меня и его». И с тех пор, как она увидела сына, явившегося ей на девятый день, и услышала этот его голос, этот его крик, она сама вот так же кричит: «Не делайте этого, не делайте этого, не делайте этого». Все дела, это стало главным делом ее жизни. Сказать об этом людям: не делайте аборты.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в студии Борис Корчевников, генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Борис Корчевников, генеральный продюсер и генеральный директор телеканала «Спас». Мы говорим на очень сложную, очень чувствительную тему. Говорим о проблематике абортов. В связи с тем, что «Спас» выпустил свой первый художественный фильм, хотя в этом художественном фильме именно художественная ткань переплетена с документальными кадрами, с реальными живыми историями реальных конкретных людей. И я бы сейчас хотел обратиться к словам, которые ты, Борь, произнес в первой половине нашей беседы, что в этом фильме, ну, если угодно, выход из ада, связанного с абортом, это выход в церковь. Я не прошу тебя, само собой, раскрывать сюжет фильма, но ты, как человек, погруженный в церковную жизнь, руководитель церковного канала, наверняка об этом тоже много думал и размышлял. Тебе есть что об этом сказать на примере реальных историй. Вот у меня есть у нас с тобой один знакомый общий священник, которого мы вместе любим, который рассказывал историю, как к нему пришла девушка, женщина, как-то найти поддержку в том, чтобы сделать аборт. Он, конечно, не мог ее на это благословить, он, конечно, ее отговаривал, но девушка ни в какую не отговаривалась. И в итоге он сказал: «Хорошо, ты идешь на аборт, но я пойду вместе с тобой. Я буду с тобой идти до конца, буду сидеть рядом, у двери в кабинет». Он пошел, и, конечно, она передумала в последний
отец
момент.
Отец Игорь Фомин, да.
Отец Игорь Фомин, да. Потрясающая история, да, дрожи. Но вот когда мы говорим, что поддержать человека может церковь, дать человеку выход может церковь, что мы имеем в виду? Что конкретно церковь может дать человеку в этой труднейшей ситуации? Не только женщине, может быть, и всей семье, и мужчине, на котором также лежит ответственность за то, что женщина такое решение принимает.
Помнишь, прежде чем мы прервались с тобой, я рассказывал историю Раисы Федотовой, главное дело жизни, которая стала кричать о том, что не делайте аборт. После того, когда ей явился ее умерший сын и сказал что-то: «Мама, молись за моих убитых тобой братьев и сестер». Героиня нашего фильма, та, которая совершает этот шаг, она начинает носить в себе ад после этого. Ад, который она никак и ничем не может унять. До тех пор, пока она не оказывается в церкви и не посвящает свою жизнь помощи женщинам, оказавшимся ровно в такой ситуации. Это не будет спойлером, я же не называю, какая героиня. Я скажу прямо: наша героиня начинает работать в домике для мамы. В этом потрясающем проекте нашей церкви, Вася Рулинский про него расскажет лучше и больше меня, десятки тысяч, если не сотни тысяч спасенных детей и исцеленных мам благодаря этому проекту нашей церкви «Домик для мамы». Наша героиня начинает в нем работать. И вот тут художественная и документальная часть уже пересплетаются максимально, потому что тут уже перестаешь отличать, где правда, где вымысел. Наша главная героиня идет и работает в реальный домик для мамы, принимает звонки и начинает отговаривать женщин от этого шага. Это реальное дело любви. Это действенной любви, это дело исцеления, это дело вытаскивания самого себя, если хочешь, ну, с помощью Божией, руками Бога, из ада. Так поступает наша героиня, мне кажется, это как вот говорят, покаяние, это же дело, покаяние — это еще и дело, это не только изменение ума.
А вот смотри, вот мы сейчас с тобой сидим в студии, разговариваем об этой теме, двое мужчин. И у тебя и до этого были выступления публичные.
У меня, кстати, нет детей, то есть ты хотя бы многодетный.
Я не многодетный, у меня двое.
Низкий поклон перед тобой, а вот у меня детей нет, поэтому могут сказать, что ты размышляешь.
А вот я именно об этом и хочу тебя спросить. У тебя же были выступления на высоких площадках. Нет, не о том, почему у тебя нет детей, а о том, ты наверняка сталкивался с реакциями, вопросами. Почему вообще вы, мужчины, об этом говорите? Это женское дело. женщина сама решает и так далее. Нет, есть ли какое-то право на высказывание у мужчины по этой теме?
Первое. 50%. А если не все 100, я вообще считаю, что в аборте мужчина виноват. Поэтому пускай мужчина размышляет, мужчина в аборте виноват. Отец ребенка. Я уверен, я других ситуаций не знаю, может быть, они когда-то и были. И мы, кстати, показываем в кино таких героев, замечательная семья Меркулова, где давили все на семью. Это был тот самый случай, про который мы с тобой вспоминали. Это была уже семья, абсолютно полноценная, это не просто там какой-то студенческий, на студенческой вечеринке что-то там произошло, и вот. А это была полноценная семья, в которой уже были дети, но вот супруга забеременела, все стали давить, врачи, родные, близкие. Оказался единственный человек, который сказал, нет, мы родим. Там кричали, там инвалид, там не надо, там ни в коем случае. Нет, и мужик сказал, мы родим, настоял. Единственное, его слово было решающим. Мужчин, в руках мужчины, даже в любой ситуации, даже, прости меня, после вписки. Прости, Господи, что произношу в этой святой студии такие слова. Ну, давай, не будем этими. Мы же живем в сегодняшнем мире. После любой вечеринки, даже если от мужика все равно зависит. Он, а даже мужчина может собраться, если он мужчина, если он вообще так называется, и сказать, ладно, ну, случилось, случилось, все, давай, родим, не будем еще и убийцами. Вот там поживем, посмотрим. Вот, ну, не говорят. Мужчина, самое страшное во всей этой ситуации, что женщина оказывается совершенно одна. Она оказывается одна. Мужчина, я не знаю, просто я не знаю. Может быть, и были ситуации, когда мужик говорит. Мужик настаивает, что давай родим. Давай родим. Нет, 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 давай. А она все равно делает по-своему. Я таких ситуаций не знаю. Ты знаешь?
Нет.
Вот видишь. Слово «мужчина» может решить все на самом деле. Ситуации, где из-за мужчины, который либо толкал, либо плевал, просто предал, женщина пошла и убила, эти ситуации мы знаем с тобой миллион. Поэтому это первый ответ на вопрос, почему про это говорят мужчины. Потому что от них очень много зависит на самом деле, делает это поступок женщины или нет. И второе. Ад, который начинает носить в себе родитель, совершивший такое, это ад не только женщины, это ад и мужчины. Да, он, может быть, не переживает его прямо, в него не вставляет все эти страшные приборы, названия которых я не помню, и у него в животе не расщепляют голову кричащего в этот момент ребенка. Он это физически не переживает, этот ад, его не выскабливают. Вот, хотя, может быть, иной раз и стоило чего-нибудь у него выскоблить после того, как он толкнул женщину на такое.
Это сюжет для следующего фильма.
Да, но все равно в душе он ад начинает носить. Начинает носить ад, неизбежно. Мужчина начинает носить ад. Отец ребенка, может быть, за 1000 километров. Но он носит это всю свою жизнь. И так же, как Раисе Федотовой, нашей героине, явился ее сын и сказал об умерших этих детях, так же и ему, и отцу, но в любом месте земли, где бы он ни находился, может быть, в самые последние мгновения его жизни будут являться эти убитые по его вине дети. Поэтому мужчины про это говорят. Но это, конечно, популистский миф, что про это говорят только мужчины. Прекрасно про это и женщины говорят, и врачи об этом кричат, и реальные герои, и врачи профессиональные. Ирина Филатова, не знаю, бывала ли она в этой студии, но на «Спасе» она бывает регулярно, замечательный врач, гинеколог, эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, занимается этой темой глубоко и серьезно. Вот тебе еще одна история. Она сама делала аборты много лет. Много лет совершала их, не себе делала, делала аборты как врач. Пока в какой-то момент не приехала, ну, оказавшись в ситуации, когда вся ее жизнь была разрушена. Ну, знаешь, вот все обстоятельства, все шло отвратительно, все было разрушено, и жизнь превратилась в руины. Она оказалась в храме у святой жизни старца. И он ей сказал, у тебя руки по локоть в крови. После этого разговора она изменила всю свою жизнь, и делом ее жизни тоже стала отговаривать об абортах и кричать об этой проблеме. Она в нашем фильме кричит эти страшные цифры, от которых у меня мурашки. У нас в год сегодня делается около 1,7-1,8 миллионов абортов. Нам рассказывают про официальную статистику, которая падает год от года, и мы ей утешаемся, там около полумиллиона сейчас было когда-то, значительно больше. Но это официальная статистика, в которую входят только государственные клиники. А сколько частников, а сколько там еще не пойми как, а сколько вообще нигде никак не регистрируются, а никак не фиксируются все эти абортивные таблетки и прочее. Тема огромная. И Ирина, я эту тему знаю от Ирины, потому что она ее главный популяризатор сегодня. И в нашем же фильме появляется замечательный мужчина, извини меня, врач по фамилии Данилов, святой. Я такие лица, как у Данилова, вижу на иконах, на ликах вот Косьма и Дамиан без серебряники, и Данилов. Если ты поставишь рядом, он будет третьим, как на этой иконе. Это святой врач, который старается, он отговаривает любую женщину, которая оказывается у него, он начинает отговаривать от аборта. Он спас тысячи и тысячи женщин, жизней. Он профессионально, как врач, профессионально приводит миллионы фактов и аргументов для женщины, которая хочет это совершить для того, чтобы она это не делала. И это, кстати говоря, тоже мужчина, вот, который и профессионально про это говорит. Поэтому все про это говорят, и мужчины, и женщины. Все от этого, все совершившие это страдают одинаково, и мужчины, и женщины. И спасают от абортов тоже одинаково и мужчины, и женщины.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот тебя о чем хотел спросить. Как тебе кажется, исходя из всего твоего опыта и кинематографического, и журналистского, и продюсерского, такая вещь, как кино, на самом деле может повлиять на что-то? На самом деле может человека изменить? Вот что ты об этом думаешь?
Слушай, Владимир Путин пошел в разведку, потому что посмотрел когда-то в детстве фильм «Щит и меч». Одна моя коллега, ты ее прекрасно знаешь, на Спасе, вся ее жизнь сегодня служение Богу и нашему делу. Она не была всегда человеком церкви. И она мне рассказывала, я когда-то, живя еще в другом городе, совершенно жизнью далекой от церкви, просто глаз попал на, переключал каналы и попал на фильм «Страсти Христовы». Фильм, о котором много дискутируют, спорный местами, вот, и кто-то говорит, что он едва ли там православный по духу и прочее, но тем не менее, она посмотрела этот фильм, и в ее сердце загорелось любовь к Богу, и она начала делать свои первые шаги. Она пошла дальше что-то, куда-то стала узнавать, смотреть. Ну, что-то в сердце упало. У нас в фильме «Мамино письмо», про которое мы с тобой говорим, есть героиня, реальная героиня в документальной части, которая забеременела в 16 лет. И, естественно, все, включая мужа, родители мужа, врачи, все вокруг ее родителей, все давили и толкали ее на аборт. Она осталась в этом совершенно одна, она ехала по улице, она рассказывает. Я просто ехала на автобусе, рыдала и увидела надпись на каком-то столбе или на остановке «Бог тебя любит». Помнишь, это были там в 90-е годы протестантские такие вот, это протестантская какая-то наклейка. И эта протестантская наклейка, Господь и через нее ворвался в жизнь нашей героини. И эта наклейка ее остановила, и она не сделала этого шага. Сегодня она искренне православный человек, мама двоих сыновей, молодая, красивая, еще мама двоих сыновей, которая для нее все, и она говорит, я ради них развиваюсь, у нее несколько образований, она очень успешна в своей карьере, работе. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но влияние кино, как и искусство, подлинного искусства, оно, конечно, колоссальное. Именно поэтому, Кость, мы решили сделать этот фильм не документальным, что нам было значительно проще, а вот именно таким художественно, в первую очередь, и немножко документальным.
в такой теме, как аборты, очень тяжело, вернее, очень легко, наоборот, пойти по пути таких страшилок и пугалок, которые, может быть, не достигают в итоге своего предназначения. Вот работая над фильмом, обсуждая сценарий, обсуждая, может быть, там режиссуру и создание, что вы хотели бы вот не сделать? То есть как не надо говорить на эту тему, как вам кажется?
Когда мы первый раз встретились с Андреем Феофановым, с Александром Сукачевым, с режиссером, с нашей командой, и начали обсуждать какие-то приемы, у меня были самые общие вводные. Вот одно из них, ты знаешь, я его сформулировал немножко по-детски, но скажу тебе, это ответ на твой вопрос прямой. Я сказал, ты знаешь, мы ни в коем случае не должны не впасть, вот никого осудить, вообще никого. Вот тот случай, чтобы вообще всех должно быть жалко. Всех должно быть жалко. В этом фильме нету, если хочешь, прямых отрицательных героев. Отца ребенка, который толкает его маму, свою жену, на аборт. Жалко тоже. Но его тоже жалко должно быть. Даже Лилию Михайловну, эту прожженную женщину с мертвыми глазами, потому что у нее руки по самой локоть в крови, жалко. Врача, который это делает... Самое главное, я думаю, это, знаешь, любовь дает всегда слова правильные. Самое главное – говорить вообще на любую тему, а тем более на эту с любовью. Ни в коем случае никого не осудить и не назначить виновных. А в этом фильме это получилось. В этом фильме вообще это поразительно. Вообще всех любишь, всем сочувствуешь. Это то, чего мы добивались очень сильно, чтобы вот это вот сочувствие, то, что только если нету сочувствия, то вообще бессмысленно рассказывать какую-либо историю. А если это не коснулось твоего сердца, то на тебя это не пойдет. А там это есть, там это сочувствие работает, включается. Тебе всех жалко, за всех больно. Ты всех начинаешь любить, всех-всех-всех. Даже этих растерявшихся и несчастных мужиков. Забегу немножко вперед, но, знаешь, многие из тех, кто услышит наш разговор, может быть, фильма не увидят. Фильм заканчивается тем, что все герои, все его герои, все абсолютно, которые, может быть, отрицательные, которые положительные, жертвы и мучители, все встречаются у крещенской купели. Ребенка, и это настает какой-то момент истины. Вот все встречаются у алтаря перед Богом, и всем дан шанс. И тем, кто совершил аборт, и тем, кто оказался в нем виновным, и тем мужчинам, которые смолодушничали и толкали свою женщину на это, всем Господь, пока мы здесь на земле, дает еще шанс исправить. Здесь еще все можно, даже самое, казалось бы, непоправимое.
Я тебя слушаю и понимаю, что любопытная вещь получается. Обычно в кино, в любом драматургическом построении должен быть некий главный злодей, главный отрицательный персонаж, против которого борется и так далее, который в итоге побежден для хэппи-энда. И исходя из того, что ты говоришь, получается, что в этом фильме главный отрицательный, скажем так, персонаж, против которого борется, это грех человеческий. И так он в итоге... Есть. Оказывается, да, если не побежден, то ему что-то противопоставлено, да?
Да, да, так и есть. Ты прав абсолютно, но, знаешь, в жизни же все значительно сложнее. Драматургия жизни, она интереснее и сложнее любого кино. Мы с тобой вспомнили «Щит и меч», вспомни «17 мгновений весны», еще один фильм про разведчиков. Ну, давай прямо говорить, там фашисты какие обаятельные. Какие, ну, слушай, ты много видел фильмов, где фашистов играли всесоюзные любимцы? Леонид Куравлёв, Олег Табаков, Броневой. Это был первый такой фильм, где были так показаны, так благородно даже местами.
Но за этот фильм так и ругали. Показано зло. И ругали, с одной стороны, фильм за это, а с другой стороны, Лиознова впервые показала, что те, кого мы победили, были очень сильными людьми.
Да.
И то, как они были показаны живыми и даже обаятельными, лишь только усиливало, ну, если угодно, идею того, кого мы победили, какую силу на самом деле мы смогли победить в той войне.
Знаешь, мы живем в пору, когда этот там дар, вложенный Богом в человека, отличение добра от зла, он мельчает и вымывается до невозможности. Кстати говоря, именно это первая примета последних времен на самом деле. Даже не чипы и в мозг, и не прочие технологии, не цифровой концлагерь, а именно вот эта вот способность отличать добро от зла и искудение любви. Мы вот смотрим сегодня там на чудовищные гонения на церковь, в которых мы живем на самом деле, на нашу церковь, на русскую церковь на Украине. И слышим, что причины, которыми эти гонения оправдывают, объясняют, они же там благие, все причины. Ну, так в официальных сводках. Ну, здесь там храм мешал скверу, здесь надо выгуливать людей. А вообще Бог в душе, молиться мы не запрещаем, просто вот здесь надо что-то поменять. А это заповедник, а здесь у нас будет революционный центр для бойцов ВСУ. Ну, какой-то вот это все ахинея, вообще любая прелесть. Ну, в советское время все было то же самое. Гонения на церковь совершались под очень якобы благими внешним намерением. Никто напрямую не говорит, мы за сатану, поэтому против Бога, но за всем за этим сатана. Правда жизни и драматургии кино заключается в том, для того, чтобы показать черное черным. Черное сегодня рядится в белое. Но показать за белым черное, за белым то, про что ты говоришь, вот это самое сложное для меня, честно говоря, была самая сложная задача фильма. Да, всем сочувствуешь, всех жалко, все в общем хорошие, все в общем сегодняшние, у всех все движимы благими намерениями, рациональностью, разумом, логикой, все. Но вот за этим, за всем увидеть подлинное зло, грех, который разрушает и погружает в ад. Это очень-очень непросто. Но почему я и называю этот сценарий поразительно точным, гениальными местами? Потому что в нем это удалось сделать. И в кино тоже. Это подлинная правда. Вот та самая правда, когда, знаешь, вот глаз сам слезится, когда ты ее видишь, вот от переживания, это чувство правды. А иначе была бы вот такая пропаганда в плохом смысле слова.
Я поэтому и спрашиваю, и поэтому сказал о том, что отрицательный персонаж здесь, сила которой герои противостоят, это грех. Я помню лет 10 назад, еще даже, может быть, больше, в одном интервью польский режиссер пан Кшиштоф Занусси, глубоко по-христиански верующий человек, сказал, что в общественном пространстве вообще такой категории, как грех, нет. Об этом не говорят. Даже как-то слово это не очень прилично произносить. И мне кажется, человек, который сегодня выходит с посланием вот о грехе, он оказывается в ситуации апостола Павла, который перед Ареопагом говорит о воскресении, и ему отвечают, ну, об этом мы тебя в другой раз послушаем. От него закрываются тем, что можно сегодня было бы назвать пост-иронией. Вот вы, как создатели фильма, готовы и к такой реакции? Вы понимаете, с каким вообще сопротивлением самой тематики греха вам предстоит, если угодно, столкнуться?
Знаешь, я более или менее в этом живу, как и ты, все последние годы. Там плюс-минус, где-то жестче, где-то мягче, но я более или менее, мы в этом живем. И чем дальше, тем просто ты меня, там, меня нынешнего спрашиваешь про это. Я перестал себя в этом смысле контролировать и подтормаживать, и охоланивать. Время коротко. Я через какие-то болезни уже прошел в жизни, и как бы опыт такой беспомощности у меня есть, и он мне дает все время напоминание о том, что завтра он может повториться, больше, что он может произойти очень быстро и очень скоро. И в этой беспомощности ты жалеешь, что знаешь, о чем больше всего? Поразительно, даже не о сделанном или не сделанном, это слишком высокопарно, а более простом, о сказанном. И о несказанном. Потому что сделать или не сделать, ну, как бы даже это иногда там как бы слишком там, ну это уже нужно какое-то прям усилие. А для того, чтобы что-то сказать или не сказать, это значит, ну, нам слово, нам Бог, в отличие там от деревьев, от бессловесных животных, он нам дал этот дар слова. А в нашем с тобой случае это еще и наша профессия. Я почему-то, когда сам болел, я лежал и думал о людях, которых я словом обидел. Ну, уж точно можно было бы сдержаться. Ну, точно, ну, ладно, ну, какая-то все мои там, как все боли, которые я нанес людям словом, они во мне почему-то именно сильнее всего резонировали, потому что они были самые стыдные для меня. Потому что слово – это, ну, такая вещь, которым ты владеешь для другого. Словом ты владеешь для славы Божией. Я это в болезни очень остро ощутил. И у меня все время есть вот те мои мысли, то напоминание об этом опыте, оно мне все время дает понять, что вот завтра это может повториться, я просто буду жалеть и стыдиться, что я данный мне дар не использовал для славы Божией. Да, ты знаешь, не обязательно произносить всегда слово «грех» для того, чтобы сказать о поступке или о чем-то, которое разрушает. Но слово «Бог» стесняться не стоит совершенно точно. Никогда. Иной раз просто надо промолчать, а иной раз попросить у Бога какие-то слова. Но стесняться не надо. Время очень коротко. Мы потом себе этого стеснения не простим. А любовь это все равно даст слова. Даст нужные слова и там, где это нужно. И это про этот фильм. В том числе это и про этот фильм. Ну, как бы, ну да, готово. Но там, мне кажется, там не к чему. Вот в этом смысле там можно поискать, конечно, вот и обязательно и ищущий повода, повод найдет. Но там правда, вот там, знаешь, придираются уже к фальши, придираются к пропаганде, к такой в плохом смысле к пропаганде, к фальши. Мы с тобой пришли, мы с тобой занимаемся профессией и, ну, дело нашей жизни, мы же как-то, как ни крути, мы профессией проповедуем Христа распятого. В принципе, любая фальшь в любом деле отвратительна, а в этом преступна и недопустима. Вот ее здесь не прощают. Людей церкви же только на этом пытаются поймать, на том, что вы говорите одно, а живете по-другому. И это здесь и справедливо, наверное, иной раз не прощают. Но тема огромная, но вот в этом фильме правда, я не знаю, к чему там нету фальши вообще. Мы уши следили за тем, зачем мы, в принципе, в эфире «Спаса» очень следим. Зачем вы, очень точно, я знаю, следите здесь в радио ВР, поэтому мы все его слушаем. Ну, чтобы ни в коем случае, не дай бог, нигде не дать фальшивую ноту, чтобы нигде не свалиться в какую-то пропагандистскую историю, менторскую историю. Вот начать учить с высоты своих знаний. Мы даже говорим, что, вы знаешь, на канале «Мы ищем Бога». Мы ищем, просто давайте искать вместе. Мы стараемся говорить просто о главном. Но так мы, в принципе, ищем в каждом явлении нашей жизни. Давайте искать вместе. Это такой поиск.
Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что в нашей сегодняшней беседе не было фальшивых слов и нот. Но я уж точно уверен, что в нашей сегодняшней беседе не было слов случайных и пустых. Борис Корчевников, генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас», был сегодня с нами в студии «Светлого радио» в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо тебе, дорогой.
«Светлый вечер» на радио «Вера».